Глава 15. Медленно раскачиваясь, время двигалось вперед, дороги портились, Нина Яковлевна собиралась в отъезд. Прохор о разлуке с женой немало не грустил, но стал с ней подчеркнуто вежлив и внимателен. Нина по-своему расценивала перемену в нем. Она старалась удерживать фальшивые чувства мужа на почтительной от себя дистанции. Уныло перезванивали великопостные колокола. После шумной гульбы на Масляной для рабочих настал теперь Великий пост. По приказу Прохора цены во всех его лавках и лабазах привскочили, а ничтожный заработок, в среднем до 40 рублей в месяц, оставался прежний. Шел скрытый в народе ропот. Когда вздорожали хозяйские товары, полуголодные рабочие стали забирать у частных торгашей. К трем бывшим в поселке вольным лавкам быстро присоединились из дальних мест новые богатенькие просолы. Они доставляли товары на вазах, располагались табором в тайге, на приисках, вблизи заводов. Тут же появились спиртоносы. Черный безносый всадник своей черненькой собачкой, меняя золото на спирт, шмыгал взад-вперед и был неуловим, как ветер. От Прохора приказ – гнать торгашей в три шеи. Ретивые урядники, получавшие от конторы сверхказенного оклада большие наградные деньги, к Рождеству и Пасхе круто принялись за дело. Вазы с товарами опрокидывались, торгашей выпирали за пределы работ, упорных пороли нагайками. Изгнанные с одного участка, они перебирались на другой и, побитые, поруганные, превращались силой обстоятельств из покорных верно подданных царя в заядлых крамольников. Тайно продавая с барышом товар, они подзуживали рабочих. «И чего вы, ребята, смотрите на Евти самые порядки? Хозяин – мазурик, урядник с приставом – халуи. Да и вся власть-то должно быть, что такая». Судья тоже получал от конторы смазку. Имел казенную квартиру с отоплением и освещением, да за особые услуги – наградные. Впрочем, все чины, поставленные от правительства для защиты интересов рабочих – инспектор труда, казенный инженер, судья, следователь, почтово-телеграфные чиновники, нотариус, даже казачий офицер, даже сотня казаков, охраняющих в пути караваны золота, все они так или иначе были подкуплены Прохором Петровичем, и каждый из них, дорожа своим местом, по мере сил мироволил беззаконию. Так ловко смазывалась поставленная от правительства машина. И совершенно неожиданно, нарушая светлый ход весны, с утра задул западный ветер, поднялась белоснежная пурга. Сначала низом полз поземок, затем ветер нагнал густые тучи и замело, и закрутило. Казачий конвой в 30 всадников выступил в поход. 10 повозок с золотом, сданным Прохором казне, потонули в снежной вьюге. Таежный путь в метель опасен, но кони выносливы, казаки бдительны и зорки. «С дороги, с дороги!» – помахивал нагаечкой горцевавший впереди каравана казачий офицер. Встречные огромные, как дом, вазы с сеном спешно сворачивали в сторону. Мужики удивленно пялили глаза. 10 порожняком повозок. «Зачем, солдатики, едете? За рыбой, что ли?» «Зачем надо, затем и едем. Проваливай живей!» Запряженные парами повозки действительно с виду совершенно пусты. Лишь в задке небрежно кинута, опечатанная свинцовыми пломбами, небольшая кожаная сумка. В ней малый слиток золота, пудиков на 25. Спуск в глубокую глухую балку. «Слушай! Вынуть винтовки из чехлов! Есть! Есть! Есть!» Балку миновали благополучно. Ветер стихал, пурга смягчалась. Но в сердце Кэти пурга крутила, как в тайге. И внутренне крутясь и припадая перед Прохором, на одно колено печальный дьякон Ферапонт поведал ему о своем великом горе. Поехал вчерась прокатиться один на один да изрядно выпил, так в санках и уснул, как зарезанный каплун. А утром продрал глаза, глядь, а коней нет. Волк улыбнулся, Прохор от души захохотал. «Скажи ямщику, что деньги за тройку уплатит контора, я позвоню». И, подмигнув дьякону, спросил, «Так один, говоришь, ездил-то?» «Как перед Богом, вот!» «Значит, все шито-крыто, дьякон в рот воды». И никто, кроме украденной тройки и серебряного месяца, не знал о проделках Кэти. Юная с виду Кэти, почти ровесница своей подруги Нине Громовой, она безызвестно прожила в тайге 4 года, затянутая в корсет институтских нравов, эта наивно-мечтательная девушка вдруг с наступлением весны ослабила тесную шнуровку. Вдруг открыла свое сердце навстречу новым опьяняющим ветрам. Ей, созревшей в теплице измышленных условий, надо еще многое вкусить и перечувствовать, чтоб сравняться с Ниной в усладах, в огорчениях жизни. А время не ждет, а кровь бушует. И этот искусный совратитель, пан Парчевский, не раз склонял ее к греху. Жизнь коротка, надо пользоваться ее благами. Бедная крошка Кэти, бедный неопытный ребенок, что же с нею будет? Парчевский зажег в ней лукавую мечту и скрылся. Сердце Протасова заняло другой, мистер Кук отморозил нос. А Прохор Громов? О нет, это невозможно. Он груб, он душевно грязен. Да крошка Кэти лучше умрет, лучше кинется головой в прорубь, чем позволит себе предать свою подругу Нину. Нет, нет, нет. И вот дневник. 5 февраля, суббота, ровно 2 недели до Масленицы. Чувствую по ночам тяжелое томление. Сердце стучит, стучит. Я вся в тоске, вся в слезах. Кого-то нет, кого-то жаль, кому-то сердце мчится вдаль. Когда лежу в кровати, хочется нежиться и бесконечно мечтать о чем-нибудь высоком. Но вдруг всю меня пронзит какой-то испепеляющий огонь. Книга летит к черту. Я падаю на грудь, я рву зубами подушку. Я вся в адских корчах. Хочется орать, свистать, безумствовать. Боже, что со мной? Я сумасшедшая или просто истеричка? Вечером потянула к нему. Он один, уставший. Конспект разговора. Он. «А, вы? Рад-рад!» Поцеловал руку. «Я». Бросилась ему на грудь, заплакала. «Я люблю вас, люблю, люблю!» Он. «Кэти, милая, что с вами?» Лицо его вытянулось, он сел. «Зачем же плакать?» «Я». «Вы любите другую?» Он. «Хотя бы, но, кажется, нет». «Я». «Тогда любите меня, я больше не могу, я ваша». В глазах моих потемнело, я повалилась на кушетку. Когда очнулась, он сидел возле меня, держал в своих руках мои похолодевшие пальцы, целовал их, гладил мои волосы. Он. «Знаете что, Кэти, милая, я дам вам брому, это прекрасно успокаивает нервы». Я. «Благодарю вас, вы трус, вы негодяй». «За что, за что? Вы любите другую». «Успокойтесь, девочка, успокойтесь, милая». Я истерически захохотала, укусила ему палец. Стала тормошить его, он стал тормошить меня. Я щелкнула его по руке. Он. «Не требуйте от меня невозможного. Я могу принадлежать единой, раз и навсегда. Вы не можете быть моей женой, а я не хочу быть подлецом». Он весь красный, с огненными глазами, сердито встал и перешел к столу. И от стола. «Я не узнаю вас, милая Кармен. До свидания, Протасов». И я ушла. 20 февраля. Снятся голые какие-то горячие сны. Снится дьякон Ферапонт, этот верзила-мученик. Он будто бы вынул меня из теплой ванны, закутал в простыню, посадил на ладонь, и шувыкал вверх-вниз, как ребенка. Я упала, вздрогнула, проснулась. А что ж, чем не герой? Господи, какая скука! Хоть бы скорее Масленица! Всеночная кончилась, трезвон колоколов. Очисти, Господи, душу мою! а сердце просится в мир приключений, в мир сказок. 12 марта. Ну вот, как я буду говеть? Как открою свой грех отцу Александру? Никогда, никогда. Я просто скажу, что случайно ночевала в зимовье с каким-то мужиком-охотником. Ходила на лыжах, заблудилась. Немножко выпила с ним, нечаянно охмелела. А, впрочем, больше ничего и не было. И очень хорошо. И я по-прежнему чиста пред Богом и пред самой собой. Великий пост, благовесть, капель, грачи кричат. А ты, бедная, бедная мама, спишь на погосте под крестом. Помоги своей дочке, помоги. Кэти положила перо, горячо перекрестилась, глянула на окно в месячную ночь. Пурги как не бывало, тишь, гладь, хмурый лес стоит по бокам, и казаки кончают ужин. Кто в повозках, кто у костров, на потниках завалился спать. Двое часовых бодрствовали, кружились с дозором возле стана. Время от времени офицер подымал от седла голову. «Часовые! Есть, на месте!» Он молоденький, голоусый, проведет благополучно караван, получит от казны награду. В тугой полудреме ему грезится шалунья, любовница пристава Наденька. Она подарила ему бирюзовый перстенек, сшила теплый башлык из верблюжьего сукна. Да, жизнь хороша, но вся в опасности, дремать нельзя. Эй, часовые! Есть, на месте! Тут офицерик вспомнил. Наденька подсунула ему на дорожку коньячку. «Ребята, хотите для бодрости по стопке? Вот как бы только... Дозвольте, ваше благородие!» И часовой Федоров сорвал со стекла сургуч, тукнул дном бутылки о ладонь. «Нам, казакам, нипочем, что бутылка с сургучом. Пожальте!» Выпили по стопке по другой. Офицерик поставил остатки коньяка в снежок. Уж месяц подкатился к бахроме тайги. Креп озорной морозец утренник. Коньяк обжигал душу, мутил мысли, голова падала на грудь. Офицерик улыбнулся и заснул. Часовые тоже рады были упасть на снег и захрапеть. Ну что ж, ночь проходит, страхи кончились, можно погреться у костра. Оба примостились к огоньку, закурили. И в два голоса, тихонько, фистулой, чтобы не разбудить спящих, замурлыкали. «Эх, жизнь наша, копейка, пропадешь не за грош, сабля-лиходейка!» Казаки с ямщиками под мороз, под песню часовых, захрапели пуще. Лишь один ямщик, Филька Шкворень, позевывая, притворился спящим. Он бородат велик, лежит на золоте в повозке. Но и его, и часовых долит неободримая дрема. Часовые клюют носами. Филька зевает, крестит рот, но его рука падает, его рука уснула. Крепкий сон свалил и часовых. И как из камышей тигры мягко прокралась к стану лесная нечисть. Рожи у них черные, когти острые. Два всадника, один без носа, другой чернобородый. Лохматый, как цыган, птицами крайней повозки. Там уже возились пятеро. Дело делалось бесшумно, быстро. Через полминуты кожаная сумка с золотом моталась посредине крепкой жерди, концы которой лежали на спинах двух верховых коней. Цепко придерживая жердь, оба всадника рысью ступь в ступь по дороге назад к заросшей глухой трущобой балке. И не взлай, ни в попад чертова собачка, прощайся, казаки, с золотом, тю-тю. Собачка взлаяла, черный всадник и цыган вытянули коней плетью, Филька Шкворень вскочил и полоумно заорал: «Ребята, грабят!» И все до одного, кроме офицера с часовыми, сорвались с мест к винтовкам, к лошадям, трескучий бандитский залп из-за дерев. Два казака, взмахнув руками, пали навзничь, третий торнулся носом в снег, четвертый перевернулся на бегу через голову, вскочил, опять упал, пополз со стоном. Казаки ответили в темную стену тайги залпом. Оттуда новый залп. «Ребята, дуй, нас догоняй!» Филька Шкворень верхом на незаседланном коне лупит вслед за утекающими. Казаки суетливо оседлают коней. Вот один вскочил, несется на подмогу к Фильке, но ошалелый конь под казаком бьет задом, пляшет, дает козла. «Держи, держи!» — орет Шкворень, настигая двух разбойников. Те шпарят коней плетью. Конец жердины выскальзывает из рук цыгана. Сумка с золотом падает на дорогу. Тут ловко, на всем ходу брошенная Филькой Шкворнем петля, поймала цыгана за шею и разом валит его с коня в снег. Есть, готов! Но от быстрого сильного рывка кувырнулся с лошади и Филька Шкворень. Собачка трижды взлаяла, черный всадник, освободившись от золотого груза, вихрем ускакал в предутреннюю тьму. Нога цыгана на мгновенье завязла в стремени, цыган упал. «А, попался!» Тяжело пыхтя и задыхаясь, бежит к нему Филька Шкворень. В одной руке конец аркана, в другой широкий нож. Цыган от Фильки в 10 прыжках. Сейчас цыгану перережут горло. Но цыган шустро вскочил, сбросил с шеи петлю и исчез в тайге, как дым. Лишенный сил от приступа удушья, огромный Филька едва держался на ногах. Возле него в снегу сдернутый с башки арканом цыганский парик и бородища. А там все еще гремела перестрелка, и три казака примчались на конях в помощь Шкворню. Задыхавшийся Филька Шкворень, чтобы освежиться, сглотнул горсть снегу, сбросил тулуп, кое-как залез на свою лошаденку. «По следу, ребятушки, по следу, сейчас поймаем подлеца! Ой, тяжко мне! В тайге еще темно, но опытный бродяга Шкворень заметил, куда свернул беглец. Ага, зверючья тропа, уйдет, сволочь!» Проехали в сторону ленивой рысцой, снеговой наст плохо еще вздымал коня. Копыта то и дело проваливались в глубокие сугробы. «Назад, ребята, не найти!» Сквозь хриплый кашель слезливо сказал бродяга. «Он, может, где-нибудь дьявол на дереве сидит. Его и с собаками не сыщешь. Вишь, тьма!» Все кончено, небо белело. Скоро зальет все пути дороги бодрящий свет. Но в тайге до восхода солнца будет еще чахнуть сумрак. Золото положено на место, казне убытка нет. Впрочем, Россия потеряла несколько молодых бойцов, да два убитых бандита чернели на снегу возле опушки леса. Офицерик и двое часовых только теперь пришли в себя. Их тошнило, они подымались, падали. Офицерика ждет арест. Он готов разразиться громким детским плачем. «Я не понимаю, я, что со мной?» «Не извольте беспокоиться, ваше благородие, так что золото цело, наших убито 6.